Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня четверг, 13 часов по местному времени. С вами полдень, 21 век, Александр Акин. И со мной в студии сегодня депутат Думы города Томска Андрей Киселев.
Здравствуйте, товарищи.
Мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 23-50-03. Да, телефон пока что у нас не там техническая неполадка, заговорился. Номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Андрей Киселев, вы знаете, что относится к тем активным и доступным депутатам, которые всегда откликаются на обращения жителей, и не только откликается, но и сам активно со своими избирателями общается, и поэтому те вопросы, которые касаются нашей городской жизни, ему совершенно не все равно.
Да, вот, к слову, родилась идея не так давно у меня на округе, а я напомню, мой округ — это 25-й лесной одномандатный, это микрорайон Солнечный, и частично там некоторые дома с Иркутского тракта входят. И вот родилась у меня идея создать такой некий совет микрорайона. И вот сейчас я уже договорился со школой, нам разрешат там собраться, провести собрание в школе, где я хочу с жителями пообщаться на эту тему, получить какую-то обратную связь, и надеюсь, что впоследствии вот этот некий такой совещательный орган в микрорайоне активных людей, которые действительно хотят что-то изменить, он появится при моем участии.
Это на самом деле важно. Знаете, вчера мы регулярно встречаемся в прямом эфире с представителями администрации, они по очереди приходят, и вчера были из Кировского района Неведомский и Маракин, и они как раз рассказали пару интересных таких кейсов, что позвонил человек и спросил, можно ли взять там мешки и перчатки. И говорит, мы думали, что это кто-то вот там, инициативная группа, там стали разговаривать.
Ну, субботник, да, кто-то собрался.
Да. А оказалось, человек, он просто, у него собака, он с ней каждый день гуляет. Гуляет там по определенному маршруту. И видит, что набросанный мусор. Вот. Угу. И просто решил, что, собираем. А почему нет? Вот, обратился попутно в администрацию, да, попутно там прошел, как раз гуляя с собакой, зашел, взял мешки, взял перчатки, и вот он ходит, собирает мусор и как бы даже никому не обращается, не просит. Но человек чувствует себя вот в своем городе.
Главная идея вот эта вот, почему родилась она, это 25-й год не за горами. Я напомню, уже там практически 3 года, как 7-й созыв Думы города Томска вступил в свои полномочия. И там, чтобы независимо, решу ли я переизбираться. Если решу, переизберусь ли я, независимо от того, что будет ли депутат Киселев на этом округе или не будет, вот эти инициативные люди, они между собой все перезнакомились, все друг друга знали и сами могли там уже, и, может быть, на нового депутата уже выходить с какими-то своими инициативами, взаимодействовать с районной, городской администрацией, потому что рычагов на самом деле много. Просто в силу, вот это, кстати, наверное, в минус городской администрации, но они над этим стараются, надо сказать, плохой осведомленности граждан, ну, информационно. Сейчас, да,
Но мы как раз вот этим и занимаемся. Да. Они ходят с тем, чтобы вот рассказывать о том, какие есть возможности.
Да, то, да, я говорю, что за последние годы администрацию города в этом плане можно похвалить, что они и соцсети очень активно начали вести, и в целом там вот на радио приходят, я знаю, там все районы администрации, из городской администрации, да, тоже к вам ходят. Поэтому, да, тут есть такое. Но вот об этих рычагах людям хочется рассказать, чтобы они понимали, как ими пользоваться, и независимо там, чтобы, как вам сказать, не депутат за жителей ходил и что-то делал, а чтобы жители говорили: депутат, вот помоги нам вот в этом вопросе, мы хотим вот здесь вот наладить. А я, сами знаете, я всегда только за там помочь жителям. Ну, собственно, для этого-то и избирали. И вот хочется, чтобы уже жители сами организовывались и хотели именно, хотели и горели, если брать в рамках района, делать свой район лучше. И опять же, здесь ситуация такая, что мы там оттягиваем людей из такой парадигмы, что вот каждый там одеяло на себя тянет, а уже хочу сделать, чтобы это была какая-то организованная группа людей, которая уже в рамках микрорайона бы думала. То есть вот есть у нас сейчас проблема, что у нас демонтировали скейт-парк в Солнечном.
Да-да-да.
Вот. Есть у меня мысли, как его восстанавливать, хочу поделиться с жителем. Ну, чтобы не только я как депутат бегал, потому что, ну, во-первых, я не проживаю в этом районе. И первыми заинтересованными лицами, чтобы этот скейт-парк вернулся в новом хорошем виде, это должны быть жители микрорайона. И вот такой орган, мне кажется, он совещательный, может, номинальный такой будет, но, мне кажется, он бы нужен.
Главное, что это пространство, во-первых, для взаимодействия, да, а во-вторых, для информационных обменов.
Да,
это
да,
то, о
чем
вы говорите.
А но ломы в микрорайонах, это же в основном кто? Это председатели домов, достаточно активные, особенно если дома там уходят от управляющих компаний, создают ЖК, ТСЖ, это всегда активные...
ТОСы, опять же.
Да, ТОСы, вот организация ТОСов, это вот один из первых вопросов в повестке, потому что если даже вернуться к тому же скейт-парку, демонтировали его почему? Пришел в негодность раз, ни на чьем балансе не числится. Это два. Земля муниципальная. Соответственно, я понимаю, там районную и городскую администрацию, если кто-то из детей расшибется, ответственности они, конечно, нести не хотят.
Прокуратура а это... тут же прибежит и возбудится.
Но, а вот восстановим. И что? Опять история та же будет? Пройдет 5 лет, мы его будем демонтировать? Я понимаю, что у города там ресурсы, они ограничены в этом плане. И там накидывать им эти объекты еще в копилку. Конечно, я бы хотел, чтобы всем этим занималась городская администрация, но я прекрасно знаю цифры бюджета и какие они на районы.
Ну и плюс организационные ресурсы тоже.
Да, да, да. Да и людской ресурс это очень,
ну, вот это
очень серьезная проблема в администрациях, особенно в районах. Поэтому хотелось бы, чтобы жители вам ставят, можно сказать, бесплатно новую площадку. Ну, будьте любезны, содержите.
Вчера как раз об этом говорили, о том, что сейчас есть проекты софинансирования,
да,
и что администрация именно охотно идет там, где дома или там ТСЖ, ТОСы какие-нибудь берут на себя. Во-первых, они делают заявку, что они хотят, чтобы было построено. Да. А во-вторых, раз они получают то, что хотят, то гораздо проще договариваться на то, чтобы они потом и отслеживали. Вот вчера говорили об одной из такой проблем, о том, что по городу, по-моему, 800 с лишним объектов разного рода на спортивных площадках и детских,
да,
и администрация Кировская, ну физически, даже если они утром все, так сказать, будут разлетаться и проверять их состояние, но физически они не могут это сделать.
И тут еще можно в защиту администрации, знаете, что сказать, средний чиновник, специалист получает 1025, наверное,
да,
в районной,
да,
администрации. Да. Когда там продавец-кассир, не знаю, в Пятерочке, получает 1035-40, я так думаю. Я знаю, что в Ярче очень хорошая зарплата, там они достойно получают. Курьеры те же зарабатывают гораздо больше, чем... И привлечь специалистов сейчас в работу районных и городской администрации – это очень большая проблема.
Учитывая, какой объем задач на них лежит,
да,
даже
а там
не работа,
колоссальный,
и уровень ответственности, который, да, на них, да, возлагают.
Если вы посмотрите там на чиновников тех же заммэра, кто там остался уже... Ну вот, в пример всегда ставлю Николая Александровича Глебовича, он такой прям, ну, рабочий человек, видно, и он, вот на него смотришь, даже бедный, вот бедный, он реально прям запыханный, и все равно, и вот старается, ездит где-то там, помогает в каких-то вопросах, тут вопросов нет к нему. И вот это большая кадровая проблема, особенно в районках.
Это... Поэтому, мне кажется, вот то, что вы говорите и делаете, это важный момент. Здесь же еще есть и другой момент, вот, ну, такой мировоззренческий. Вот мне кажется, вот в предыдущие периоды сложилась такая ситуация, что многие из депутатов, особенно из правящей партии, там мнят себя неким отдельным таким. То есть вот типа мы депутаты, а вот есть отдельно там граждане, и они вот не видят себя частью именно вот этого пространства. Частью,
да, если,
того, что...
если придете, обратитесь, да, ну, мы что-нибудь
напишем. И вне депутатства будет. Такое ощущение, что вот как бы депутатство заканчивается, и типа жизнь заканчивается. Или наоборот, когда из депутатства выходишь, другая жизнь начинает. А то, что в общем это одно и то же, несмотря на то, что ты депутат, не депутат, ты являешься и жителем, и гражданином,
конечно,
этого,
конечно,
города и места. Понятно, что... как, например, предыдущий губернатор там вахтами тут жил, наезжал периодически, и понятно, что у него там особого интереса и не было. Вот. Но депутаты-то, особенно там областные, городские, они же все здесь живут. Даже те, у которых там бизнесы, миллионы, миллиарды, они тоже, у них все здесь погружено.
Да, вы ездите по этим дорогам, абсолютно. Ходите в эти магазины, поликлиники.
И к тем же врачам. И да. Отделять вот свое вот это депутатское. Здесь я буду подписывать, так сказать, соглашение, там, не знаю, какие-то решения в пользу отдельных там каких-то организаций строительных, еще какой-то в ущерб всей городской структуре. Вот. А здесь, значит, я буду там вести свой бизнес, и у меня тут дети, жены, там, внуки, и, не знаю, там, кто угодно. Очень странная вообще такая позиция. И вот то, что вы сейчас делаете, это, с моей точки зрения, ростки нормальной структуры, именно общественной. Да, это да. И политическая работа, и электоральная работа, и работа партийная. Это совершенно нормальное функционирование, когда человек не отделяет свое депутатство. Когда... Что такое депутация? Это делегирование
полномочий.
Да, обществом, членам этого общества каких-то полномочий, задач для выполнения общих задач.
Да. Но тут вот важно говорить, что жители, мы уже много с вами об этом в эфирах рассуждали, что вот жители у нас, к сожалению, очень отстраненно к этому всему относятся. То есть у нас явка на выборы-то минимальная. Ну, а те, кто пришел, они думают, ну, вот мы же проголосовали, вот выбрали Киселева, ну, вот пусть он идет и решает все вопросы.
Да.
А то, что как бы ни один депутат, ни одна партия, ни один политик без поддержки народа ничего не сделает, именно. Это, ну, для меня это очевидные вещи. А вот для людей, вы знаете, я много привожу примеры, что когда приходишь там на встречу к жителям, первые такие проблемы, которые высказываются, это проблемы с управляющей компанией. Когда людям задаешь вопрос, вы хотя бы председателя дома своего знаете, правление дома? Нет.
Нет.
Я говорю, ну, понимаете, я депутат, я конечно, все понимаю, но я не приду, не буду подметать у вас в подъезде, и, как говорится, с управляшкой-то я пойти поразбираться тоже особо не могу. Это вы, владельцы квартир в данном жилом доме. Это вам в первую очередь нужно, и вы должны этим заниматься. В первую очередь у вас должно быть активное правление дома. Заинтересованное, чтобы в доме проводился вовремя ремонт, все не воровались деньги и тому подобное. Я вам скажу, что где есть активное правление дома с активным председателем, даже в тех домах, где управляющие организации, там, все мы их знаем, там не совсем благополучные, даже они там работают. И воровать им там особо не дают, потому что контролируют просто, вот и все.
Так вот, вот эта инициатива, она как раз с моей точки зрения, и вот ее важнейшая функция заключается в том, что она показывает, не просто это там, а показывает гражданам, что они часть вот этого
механизма. Да, вот этого процесса. Да,
граждане. Это часть того же самого депутатского корпуса.
Да,
депутат
да,
представляет граждан. Да. Он не просто там, они его вытолкнули из себя, и ты иди делай. А он вместе. И это вещь, которая совместно делается. И вот этот вот, это то, что называется гражданские институты.
Да. Ну, здесь вот есть такие парадоксы, знаете, когда там, ну, чего-то добиваешься, там, в соцсетях потом об этом освещаешь. И вот есть там в чатах, в комментариях бывает такое пишут. А депутат этим и так должен заниматься.
Ну,
вот, как бы мы его для этого и выбирали, чтобы он там что-то делал. То есть там, ну, благодарности как таковой нет. А я вам скажу, что это, во-первых, общественная нагрузка.
Да,
денег за это никто не получает.
Абсолютно.
При этом я должен где-то работать и содержать семью, и заниматься вот этими общественными делами. Я взял на себя эти полномочия, я тащу их, как могу, конечно. А вот жители, они вот так вот отстраненно, еще и, знаете, с некоторым негодованием, мол, ну и что, ну сделал ты, вот, там добился улицы Бирюкова, сделали, ну у нас вон еще там дворы и так далее. Ну так извините, есть программы ФКГС, о которых я кричу на каждом шагу. Конечно, я людям сразу на берегу объясняю, что если вы сделали проект, подали заявку, никто не может вам гарантировать, что вы победите в этом конкурсе, именно ваш двор сделают. Особенно с учетом того, что там, если брать улицу Герасименко, это достаточно свежие дома, свежие дворы. Естественно, в приоритете будут дома, где более старые, где более удручающая ситуация. Но есть такие программы, и в них можно поучаствовать. Вот в этом году запустили инициативные проекты, да, мы 10 миллионов заложили. Вот я, к сожалению, как раз был на больничном, пока все комиссии заседали. Я состою в этой комиссии. По-моему, 7 проектов всего зашло. То есть в рамках города всего 7 проектов или 8 зашло. Вот, ну, цифры не помню точно, но их не шибко много там. А это вот реальный шанс поучаствовать, прийти, защитить проект, получить какое-то финансирование, и там во дворе, или вот...
Да, вчера мы как раз об этом
жители микрорайона Каштак, вот я знаю, Челохян Владимир, мой товарищ и коллега-депутат, он большую работу провел, и они сделали дизайн-проект. Есть у нас в Томске, по-моему, сквер имени маршала Жукова.
Да-да-да, есть такой.
Мало кто об этом знает. Это вот недалеко от кольца, где авторынок. Вот жители сделали проект, чтобы благоустроить этот сквер. И чтобы все-таки это маршал Победы, один из главных. И чтить нужно, если уж назвали, ну, соответствуйте. А там, на самом деле, сейчас помойка просто находится. Поэтому ну, вот, хочется после себя оставить какой-то след. Ну, даже если я там потом не буду в депутатской деятельности никак участвовать.
В любом случае жизнь-то продолжается.
Да, да, видите, да. Я вот... все-таки являюсь жителем этого города.
В конце концов, слушайте, ну, там, неважно, этот цикл электоральный, никто же не знает, как дальше.
Да,
это,
да, да.
Жизнь-то длинная, вы еще молодой, вам сколько раз можно участвовать, выбираться. Ну, да. А здесь вот такое представление, как будто... Вот все, раз меня не выбрали, я все больше ничего не буду делать. Да. Как будто вот жизнь кончена. И это очень странная для меня позиция. Ну и для граждан тоже. Важно гражданам все время, ну, я бы хотел, хочется напрашивать слово напоминать, но тут не напоминать. Вот вы правильно говорите, у нас многие граждане, особенно старшее поколение, выросшее при СССР, абсолютно патерналистски настроены.
Да.
В их представлении государство это что-то совершенно отдельное от них. Они не являются гражданами, а являются податным сословием. Вот это такое сформировавшееся еще в период СССР, что вот есть некое государство, которое все решает,
да,
а мы только подчиняемся. Это, в общем,
ну, тут я с вами
одно из слабых мест.
Что это вот пережиток Советского Союза, хоть я являюсь членом коммунистической партии. Но...
позднего Советского,
да,
Союза.
Позднего Советского, да, Союза, когда партия уж совсем от народа оторвалась. И в целом-то понятно, там ситуация была такая, что во многом государство, может, и правильно где-то поступало, где-то неправильно, но вот эта отстраненность людей от политических процессов, это, к сожалению, да, это вот пережиток позднего Советского Союза.
И вот это старшее поколение, оно все еще пребывает вот в этом состоянии. Хотя у нас сейчас есть реально выборы, пусть они несовершенные, пусть они, но они все равно свободные.
Да.
Граждане могут голосовать не только за блок коммунистов беспартийных, то есть как бы вот кого тебе сказали, за кого-нибудь одного и голосуй, а здесь реально люди могут выдвигаться, вы можете голосовать там за любого другого, но только там не того, который вас не устроил в предыдущий, эта возможность есть. Кроме того, вы можете сами заявляться на финансирование, чего тоже раньше не было, это же гражданские дела. И да, то, что сейчас есть вот эта вот программа софинансирования, можно готовить проекты, подавать, деньги на нее выделяются.
Да, да,
и вчера вот мы с городской администрацией говорили о том, что вот два проекта поданы, они рассматривают, но есть еще деньги, можно подавать на эти проекты, можно готовиться, участвовать.
Да,
они,
да, да.
У них выделили специальный телефон, там человек, консультант, он всю информацию может выдать. И это вещи, которые понятны, доступны, и вещи, про которые нужно рассказывать, которым нужно обучать. Их люди не могут вспомнить, потому что у них в представлении этого еще нет. Они в этом смысле такие еще не вышедшие из подросткового возраста гражданского такого. И вот подобного рода любая инициатива, и ТОСы, и подобного рода вот объединения, которые предлагаете, это прекрасная школа именно гражданского гражданственности, гражданского возрастания, совместной работы, совместной,
да, именно вот в этом-то и заключается все.
Что... И не только в сегодня, но и в будущее.
Конечно,
когда люди собираются,
конечно,
они же детям подают
пример. А когда
пример,
они увидят результат, подают, что это к чему-то приводит, вокруг них еще больше людей будет объединяться. В этом я абсолютно уверен.
Здесь еще важный эффект, что люди видят, что это возможно.
Да, да,
ведь,
да.
Основная беда вот того психологического типа, о котором мы говорим, это выученная беспомощность. Люди думают, что они уверены в том, что от них ничего не зависит, и они ничего не могут. Только вот депутат выбрали, он там место красит человека в русском, как вот на самом деле русская поговорка. И человек только стал депутатом, и сразу он, значит, все может. Вот власть, она может все. А ты никто, ты не можешь ничего. А совсем не так. Много чего могут граждане, много чего могут ТОСы.
Очень
и когда граждане
чего.
Высказывают свои требования, они тоже могут. Власть чутко это слушает, власть отслеживает, власть знает, что и очень есть специальные люди, есть организации, которые отслеживают там сообщения, разговоры, все тенденции. Пиар-службы во всех там администрациях, в партиях, они очень хорошо работают, и они очень следят за ситуацией. Если граждане начинают активно высказываться по какому-то вопросу, я вас уверяю, пиар-службы, там, и «Единой России», всех они очень хорошо слышат.
Особенно с тем, как у нас развились соцсети, сейчас этот срез общественный делать достаточно просто стало. Поэтому я вас уверяю, что действительно вот эти все отслеживаются и очень смотрятся даже. Я вот помню еще в бытность, я, по-моему, даже еще вообще не интересовался особенно политической деятельностью. Я просто вышел, снимали мы квартиру на Пролетарской улице, скинули с крыши снег, и вот я уже хожу там третий день, никто его не убирает. Где-то я пост увидел, там, по-моему, в администрации, даже в ВКонтакте, в группе, просто в комментариях написал, что вот такая ситуация, что за дела, там, третий день не могут убрать, люди ходят по этому тротуару, вынуждены там прыгать по сугробу. Мне ответили прям. Администрация, ну, аккаунт прям администрации города Томска мне ответили, и на следующий день я пошел, снега не было уже.
Да, да.
То есть не просто прийти побухтеть, на кухне посидеть, а хотя бы, ну, вот минимально сейчас есть соцсети.
Вот я же с администрациями разговариваю, с представителями. Они говорят, что то, что к ним поступает, какие запросы, все, они по закону обязаны отвечать. И они стараются это делать, потому что там их и прокуратура напрягает, и все. Вот, и стараются какие-то решения принять, опять же, в рамках полномочий, если это по их ведомству. И это на самом деле есть. И это тоже элемент взаимодействия. Потому что вот я тоже, например, читаю, я часто бухчу на администрации, но я бухчу часто в формате вопросов. Я задаюсь вопросом, почему так? Но как раз когда мы взаимодействуем, когда мы пишем, получаем ответ, и та сторона тоже отвечает. Мы начинаем лучше понимать друг друга.
У нас еще, знаете, за последние, там, наверное, лет 20, может, 30 даже, да, пропаганда так... чиновники и депутаты, это так достаточно демонизировано стало,
что
это вот какие-то вот демоны, которые обязательно вот навредить пришли.
Злокозненные.
Да-да-да. То есть там можно по-разному относиться к управляющему составу, там, администрации города, районов, плохо ли, хорошо ли, но там нету задачи загадить город, там, разбомбить все дороги, там, наворовать все по карманам. Такая задача никогда не ставится.
Здесь
так мы... или иначе, эти люди там поставлены для того, чтобы город держать в порядке. Там есть свои обстоятельства, опять же, почему вот здесь у нас плохо, здесь вот хорошо, где-то получше, где-то совсем все. Ну и опять же, если брать город... Ну, в масштабах страны ситуация в других регионах может быть несколько лучше, несколько хуже, но она, в принципе, везде одинакова.
Тут основная проблема именно в слабости институтов государственных.
Да.
Но не нужно путать институты с людьми.
Да,
опять
да.
же, вот чем чаще граждане обращаются, чем больше запросов там, любых в электронной почте, письменно, личных обращений, тем... точнее, власть реагирует. И
да,
это работающие. Там тоже живые люди. И нужно понимать, что они тоже, как бы вот о чем мы говорим, они тоже здесь же живут. Они ездят по этим дорогам. Они понимают там все ограничения, которые есть. Но когда мы начинаем взаимодействовать, все равно ситуация лучше становится. Они пытаются что-то сделать.
Да. Причем
Национальная среда так и изменяется.
Мы уже говорили, что может у высшего руководства там какие-то и высокие зарплаты, а среднестатистический чиновник,
он
на маленькую зарплату, он ходит в те же магазины, что и вы, и ходит в те же поликлиники, что и вы. Все эти проблемы он прекрасно знает и сидит и пытается их решить. Но тут, знаете, система государства, она, к сожалению, механизм большой, эти шестеренки раскрутить не так уж и просто. Особенно, когда столько лет вроде и не хотели их крутить, а вот сейчас приходится.
Ну вот хотелось бы поговорить еще на такую тему. Вот сегодня появилось сообщение, РТС пишет, что с пятницы 23-го, с 9 часов вечера пятницы до воскресенья 25 июня будет перекрыт участок от Фрунзе до Никитина, участок Красноармейской. Они будут менять магистральный трубопровод. Вот цитата сообщения Томск РТС. В ходе ремонта специалистам предстоит заменить изношенный участок трубопровода, на котором в ходе гидравлических испытаний выявлен дефект. Его устранение позволит восстановить горячее водоснабжение в домах, запитанных от этого участка теплосетей, и избежать развития аварийной ситуации зимой. Видимо, сделали, так сказать, опрессовку. Труба лопнула, наверное, по всей длине, ухнула. И поэтому сейчас меняют...
Это, наверное, опять дорогу будут вскрывать.
Да, будут вскрывать дорогу как раз вот этот вот...
Бедная участок. Красноармейская.
Да, вдоль поперек. Но здесь какой? Опять же высвечивается тот же самый вопрос, к которому я хотел вернуться. Мэрия, не мэрия, а областная администрация там опубликовала план, значит, на 5 лет ремонта коммуникаций и аж 89 километров трасс. Они собрались по этому плану отремонтировать.
Угу, что?
Финансирование на данный момент, на ближайшие там, 2 года, по-моему, найдено на только 30% этого всего. Ну, описаны, откуда будет финансирование. А мэрия говорит о том, что... Не мэрия, а департамент ЖКХ, по-моему, областной. Говорит, что 4300 километров требуют замены. А тут за 5 лет 89 километров. И я задаюсь вообще вопросом. Вот сейчас мы видим опрессовку, РТС. Еще же здесь какой момент? Появилось сообщение о том, что власти планируют запретить отключение воды более чем на 14 дней. Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов. Об этом говорится в проекте санэпидтребования по содержанию территорий городских и сельских поселений. Это «Известия» публикует. В 2021 году утратил силу Санпин гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Установившие требования отключения систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток в период профремонтов. Из постановления Госстроя 2003 года следует, что ремонт теплосетей и пунктов теплопотребления следует проводить одновременно в летнее время. Органы местного самоуправления могут сами устанавливать продолжительность ремонта. Есть рекомендация делать это в течение 2 недель, но эти рамки не всегда выдерживают. И вот написано, что учитывая многочисленные обращения граждан, по данному вопросу Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования и включили положение о максимальных сроках отключения горячей воды до 14 суток. Все хорошо, красиво. Я на стороне граждан. Но опять возвращаясь к тому, с чего мы начали. Вот я понимаю ситуацию Томска РТС. Когда требуется заменить там тысячи километров труб, а на это нужны инвестиции, на это нужен четкий инвестиционный план, областная администрация выкатывает 5-летний инвестиционный план с финансированием там 30% и 89 километров труб, и я задаюсь вопросом. А как вообще вы собираетесь? Ну, у вас хотя бы план. Есть какой-то финансовый, у вас есть план обращения в правительство, у вас есть план изменения, там, ну, для меня самое главное изменение структуры распределения бюджета.
Межбюджетные отношения.
Межбюджетные отношения. Давно пора поставить вопрос о том, чтобы, если городу, это уже не катастрофически, это просто ЧС нужно объявлять, когда не хватает средств на такие, и мы видим, вот ремонт, только сделали опрессовку, у них бахнула магистральная труба. Это значит, что таких вещей будет становиться все больше и больше.
Так и мы это видим с каждым годом. Парасит. Вот сейчас улица Пролетарская, улица Трудовая, где еще там, я, вот где я езжу, я вижу там, особенно Пролетарская, там мы же ее в 22-м году мы сделали в сторону Мельничной улицу, в прошлом году сделали вплоть до улицы Большой Подгорной. Если со стороны Большой Подгорной там, по-моему, все поменяли заранее, то со стороны Мельничной улицы все сейчас там все поразбомбили, опять всю дорогу. То есть А деньги-то освоены целесообразно, распределение бюджетных средств или нет, с одной стороны. А с другой стороны, да, вот вы правильно сказали, что в масштабах ситуации, там, когда у вас 70-80% сетей изношены, а у нас по-другому и не может быть. Вот вы как хотите, а не будут взрываться эти трубы, и будут эти вечные раскопки, пока не будет четкой какой-то федеральной программы, федерального финансирования, крупного. Не 89 километров за 5 лет, а там, хотя бы там по 100-200 километров в год будут менять.
И меня интересует вопрос, областная администрация, знаю, я озвучиваю такие цифры, почему она не выдвигает там на уровень правительства, в конце концов, там депутаты Государственной Думы у нас. И вот я здесь вообще не могу сопоставить. Вот
сейчас... Ну, сейчас же там рассказывают про то, что с 2024 года будет действовать какая-то федеральная программа по ремонту сетей. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ну,
так вот эта программа-то, она и есть, уже, да? Я ее цитировал. Это программа на 5 лет, и в ней 89 километров труб. Финансирование там заложено только на первые 3 года, или там 2 года. Сейчас вот я быстро не найду, это надо найти этот документ. Я его прямо цитировал в подробностях. И там финансирование только вот на первый период, а как дальше там будет, и то финансирование там не полное, а какими-то частями. Ну, то есть это... Ну, прям скажем, ну, какая-то неубедительная, невразумительная программа. Ну, и в любом случае, эту программу принимать несерьезно, когда у вас требуют тысячи километров, а вы даже 100 километров не планируете.
Угу. То есть на 5 лет.
Зачем эта программа принимается? Она ничего вообще,
ну, это
не
же,
решает.
Наверное, такое очередное успокоительное, да, чтобы людям показать имитацию бурной деятельности, я бы так это
назвал. Даже не бурной, просто имитация очень расслабленной деятельности.
Да, да, да. Обещаем обещать, что все будет хорошо.
И я поэтому вот задаюсь постоянно вопросом о том, откуда, почему вслух такие инициативы. Ну, еще к немножко выборам. Вот сегодня появилось, вернее, вчера вечером в новостях о том, что новый вице-губернатор Дунаев включен в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра. Владимир Мазур утвердил своим человек, которые войдут в комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Томска. Среди них первый замглавы Андрей Дунаев. И вот сейчас остальное. Из состава вышел Эдуард Голожинский, ректор ТГУ. Его заменит председатель Общественной палаты Томской области Владимир Уткин. И вот теперь Дунаев-Уткин. Брикотнин, председатель Федерации профсоюзных организаций, Вера Долженкова, председатель Томского союза журналистов, Николай Мозель, председатель городской общественной организации ветеранов войны, президент межотраслевого объединения работодателей Томской области Новожилов и директор ТЭМЗа Иван Пушкарев. Вот удивительно здесь, что Брикотнин, Мозель, Новожилов и Пушкарев это были инициаторами отмены прямых выборов мэра. Они подписывали бумагу, они выступили с инициаторами этого процесса, и вот они же включены в эту самую. То есть они не хотели выборов, и они же будут участвовать в выборах.
В отборе кандидатов.
Вот это экзотическая, конечно, конфигурация. Вот непричастными здесь являются только вот Вера Долженкова, Дунаев и Уткин. А из, так сказать, депутатов от разных фракций: Анжелика Белоусова, «Справедливая Россия», Юрий Ворошилин, это ЛДПР, Василий Ремин, от «Яблоко» Илья Леонтьев, от «Единой России» Андрей Петров, от КПРФ Катерина Старикова, от «Новых людей» Игорь Лютаев.
Ксения Старикова.
Ксения, да, тут неправильно написано. Угу. Я прочитал, как написано. Ксения, да. И Игорь Лютаев от депутатской группы «Чистый Томск». Голосование запланировано на начало сентября. Ну вот Новосибирск подал обращение к областной думе о возвращении выборов мэра. Насколько я знаю, в Томске тоже депутатская группа тоже подали обращение. Посмотрим, как оно будет рассматриваться. Но вот как вам такой список и вот такой расклад, так сказать?
Да, список, он, не знаю, мне кажется, особо не повлияет, там, кто бы там ни сидел, особенно со стороны областной администрации. Если там говорить про депутатов Думы города Томска, я еще вот могу как-то что-то комментировать. Ну, а мне кажется, там кого не посади. Ну, вот Андрей Геннадьевич Дунаев, конечно, он, может, читали, он сделал такой шаг. Он пригласил депутатов Думы города Томска, мы ходили на встречу, общались,
Нет, я не видел, знакомились.
Угу. Ну, пока не могу там прям сказать, что какое впечатление произвел, но что такой шаг сделал, это уже хорошо. Потому что там за практически уже 3 года депутатства там достучаться до областной администрации было практически невозможно.
А какие обещания были, помните, перед выборами? Что общественные приемные... как перед выборами-то...
Нет, тут особенно в рамках цепочки взаимодействия, когда мы вот говорили даже с вами, да, область-город, все-таки у нас, надо напомнить, что область у нас специфическая, у нас 80% жителей, они проживают в городе Томске. Ну, либо проживают, либо так или иначе приезжают сюда на работу там, и уезжают в близлежащие села там, и так далее. Поэтому у нас все завязано на городе. И основное внимание со стороны областной администрации, конечно, должно быть уделено городу Томску. И вот что такой шаг все-таки был сделан, я думаю, это, конечно, был такой ход больше познакомиться, прощупать, кто как и так далее. Но все-таки это уже было хорошо, что мы встретились, познакомились, пообсуждали какие-то вопросы. Посмотрим. Работа покажет, пока сложно как-то судить. Понятно, что там человека прислали с такой больше комиссарской миссией, да, и урегулировать вопрос тот же с выборами мэра и так далее. И президентские выборы у нас на носу. Но посмотрим.
Ну да, будем следить за ситуацией, держать вас в курсе. Ну, еще об одной хотел с вами поговорить истории. Сегодня вот я читаю на портале Томск.ру о том, что Томская... особая экономическая зона ищет подрядчика для достройки половины инжинирингового корпуса. А средств на весь объект у особой экономической зоны на данный момент нет. Управляющая компания ОС Томск объявила конкурс по поиску подрядчика для частичной достройки инжинирингового центра. Начальная цена контракта 1 200 000 000. А на территории ОС нужно построить здание инжинирингового центра. Это планировали еще в 2017 году, построить должны были к 2019. Привет предыдущему губернатору Жвачкину, который хвалился, как у него все хорошо получается. Но строительство приостановили из-за передачи имущества ОС на баланс области. В целом проект оценивали в 2,2 миллиарда, при этом у ОС есть только 1,5. Согласно проекту контракта, подрядчик за 2 года и 3 месяца должен будет полностью закончить здание лабораторного корпуса и выполнить работы по строительству административного до нулевой отметки. Это уровень чистового пола будущего объекта. В двухэтажном лабораторном корпусе планируют разместить 6000 квадратных метров лаборатории, чтобы покрыть их дефицит. Сейчас в ОС используется 91% лабораторных площадей. Раньше речь шла о строительстве 13 тысяч офисно-лабораторных площадей и 7 тысяч производственных. А вот сейчас в сторону УЭС туда подтягивают, значит, проект кампуса.
Угу.
И я задаюсь вопросом, если, так сказать, наш, так сказать, кампусостроитель, инициатор господин Жвачкин в предыдущий период, за весь период своего губернаторства, так и не смог достроить эту особую экономическую зону. То, что там нужно было 2 миллиарда, а он, например, деньги на строительство 1,5 миллиарда на строительство недостроенной набережной нашел, а на строительство ОС 2 не нашел. И я вообще, вот, знаете, сижу и в недоумении. А сейчас, значит, еще кампус какой-то собрались строить в той же стороне.
С учетом того, что у нас количество студентов падает и падает,
да.
Я понимаю, что их нужно как-то привлекать, но в первую очередь, мне кажется, студентов можно привлечь чем? Чтобы производство было, чтобы работа была, чтобы он, выйдя с диплома, мог пойти и на конкурентно-зарплатную работу пойти.
Работа была, кроме того, жить нужно где-то.
Комфортное проживание, опять же.
Комфортное проживание. Жить в... как этот за мостом-то район называется, который в пробке утром вечером?
Зеленые горки.
Нет, вот за мостом. Это Сапканюк, который построил.
А, Северный парк. Да?
Северный парк, вот. Северный парк. Сейчас строится еще там, Левобережный Лайт. Да. Такого же размера, кстати. я вот о чем говорил, угу. что надежды на то, что когда мост достроят и парк прекратится, они совершенно иллюзорны.
Я еще давно же в эфире, я прям это озвучивал, по-моему, у вас, что как только откроют вторую сторону моста, проблема облегчится, но никуда не исчезнет.
Нет, конечно. Просто...
И с учетом того, когда запустили Левобережный Лайф, это будет то же самое, что и при ремонте моста.
Да,
вот и все.
Да, да. И пробка, она будет точно такая же. Но в лучшем случае, в идеальном случае, она сократится там, минут на 10, может быть, 15. Да. Но то, что она будет утром-вечером всегда, глядя на то, какое количество жилья там строится, я вот буквально
очевидно.
На днях смотрел, это совершенно очевидно. Тут... Так вот, опять же, кого приглашать? Чтобы стоять в пробке, чтобы в город не въехать, не выехать? Или где жить? В Южных воротах 2, которым сейчас...
Который сейчас под вопросом еще.
На который господин Рупель ответил, что денег на проектирование дороги туда нету. Но меня терзают вообще смутные сомнения. Вот. Самое-то интересное, что формально-то это же не город.
Да, это
же район. Строится в районе. Вот. Ну, так это же строится не в Кожевниках, не в Александровском районе. Это строится вот в 10 сантиметрах от границы города. Буквально все строится. И понятно, совершенно очевидно, что это вся нагрузка на городскую территорию. Mm-hmm. Но при этом где выделение там, денег, средств, где планы какие-то? Вот. И я вот когда
читаю... Сейчас вновь заговорили о проектах Степановского переезда.
Я про это говорил, о том, что сейчас в суд подала организация, которой госэкспертиза отклонила этот проект, а город заявляет о том, что значит, этот проект они будут пересматривать вместе с изменением городского плана. Вот. Но 6 с лишним миллионов нужно будет заплатить за сделанный проект.
Угу. Ну, там история такая, не совсем. Там, по-моему, на начальном этапе экспертизу делала какая-то коммерческая организация. А по регламенту тоже должны были госэкспертизу пройти. И именно поэтому мэрия там со своей стороны юридически не может оплатить им работу. То есть там вот такие там юридические проволоки, действительно сейчас там что суд решит.
Ну, суд-то понятно, но весь вопрос, ведь этот же в 2019 году, я вот смотрю, власти сделали заявку этому автодор-проекту, мэрия, и автодор-проект предложил 3 варианта решения проблемы, там надземное, подземное расширение дороги. Угу. Вот, то есть они-то действовали по заявке в 2019 году, а потом, как я понимаю, уже, наверное, в 2020 или в 2021 Алексей Макаров сказал, что предложенные проекты не прошли госэкспертизу, работа администрации не может оплатить. Ну а дальше, значит, они заявляют о том, что для того, чтобы сделать реконструкцию, нужно внести в генплан изменения, прежде чем приступать к разработке проектно-сметной документации. Я вообще задаюсь вопросом. А в 2019 году вы не знали, что нужно... Для реконструкции, когда вы делали эту заявку, вот мне хотелось бы, я вот, может быть, кто-то из ваших коллег может сделать запрос, не знаю, в архив или куда-то, посмотреть, кто сделал эту заявку в 2019 году и на каких условиях, и сколько было тогда оплачено, какой был контракт, вот, почему вот это было сделано, чтобы, так сказать, вот знать, так сказать, своих героев в лицо. Потому что я вообще не понимаю, что происходит. Это, насколько я знаю, в 2019 году Михаил Аркадьевич был замом мэра. Работал. Вот, мэром был Кляйн. Состав департаментов практически тот же. Во всяком случае, начальство департамента. Вот. И сейчас эти люди продолжают работать. И эти же люди сейчас говорят уже, что «А вот мы, значит, сначала должны проект пересмотреть».
Ну, у них сейчас, знаете, такое... Можно сказать, отмазка одна, там, что когда про какие-то проекты крупные начинаешь говорить, они вот, когда будем пересматривать генеральный план, вот там все эти проекты и пересмотрим.
Тогда вопрос, а когда будете?
До 25-го года, по-моему.
Вот о чем мы говорим здесь. Это же вопрос там ни денег никаких, это вопрос именно организации работы, вопрос
инициативности некой,
системного подхода,
потому систематического что когда подхода. Вы там, ну, строите большой микрорайон, вы должны людям понятно объяснить, как они туда будут заезжать, выезжать, куда они будут ходить, в школу, в садик, в поликлинику. А у нас сейчас, к сожалению, там, когда районы строятся, ничего этого нет. И даже если на начальных этапах что-то обещают, то потом по факту мы получаем другое. А люди идут и покупают. А почему? А потому что выбора-то другого нет.
Я здесь как раз вот хочу перейти немножко к теме именно депутатской. Вот я сейчас вижу вот эту тенденцию четко, что основное строительство, основной фронт, буквально строительство, разворачивается на самых границах города Томска. При этом вся нагрузка падает на Томск. И здесь вопрос именно, уже этот вопрос должен решаться на уровне области и, соответственно, областные депутаты. И мне кажется, тут городские депутаты должны вот какую-то выработать новую стратегию по взаимодействию с областными депутатами для того, чтобы буквально их бомбардировать именно относительно решения вот таких вопросов.
Потому да что... мы же пытались, вы знаете, там даже соглашение, Инга, по-моему, Первушина, да, да, пыталась соглашение там какое-то заключить. Ну, небожители из областной думы как-то вот пока не снизошли до нас.
Ну, вот это как бы ключевой момент в этом. Потому что получается такая ситуация, что прямо вот на границах города областная администрация, на которую, ну, там, де юре может повлиять только именно областная дума, раздает разрешение строительства, при этом не увеличивая финансирование городу. Совершенно очевидно, что нагрузка вся лежит на город. И фактически город оказывается в осаде. Вот мы в осаде по
несколько. Мы уже сейчас.
Мы в осаде ощущение. По Воне, которая вот в прошлые там выходные или вот на днях буквально, мне говорили с Иркутского, там был такой заряд Вони,
что люди... В Радонежском мы тоже ощущали.
Да? Вот, да. Не знали, куда деваться. Второе, начинается осада со стороны въезда в город.
Да, да.
Вот, и третья осада, это коммуникации, которые находятся в недрах города, и которые мы видим вот просто на глазах начинают как... искра.
Ну, я думаю, мы уже сидим на такой прям на конкретной бомбе.
Да, да.
Причем уже незамедленного действия. Она рванет. И мы еще по ней вот так вот сидим и стучим сверху.
И еще на нее навешиваем коммуникации там по 20 этажей. Вот, и никаких планов вообще ни по строительству дорог именно вот в эти новые микрорайоны, ни по вопросу решения с коммуникациями.
Ну, там... если брать микрорайон Восточный, он Зеленые Горки, да, то там планы-то они есть. Это улица Юрия Ковалева, проспект Новаторов.
Так планы
и так
без денег это не планы.
Да, но это... даже к проектам никто не приступал
еще. Это же чистая маниловщина.
Да,
а построю я мост в Заманиловку. Угу. И начнем возить зерно, там, что он мечтал, как экономика поднимется.
Ну, это мы уже с вами говорили, что у нас такие строят воздушные замки. Обещают каких-то несбыточных там надежд, а по итогу вот все видим, как оно в городе происходит.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня в студии «Полдень 21 век» беседовали с депутатом города Томска Андреем Киселевым. Он очень активно представлен во всех соцсетях. Если у вас есть вопросы, если вы хотите поучаствовать в городской жизни, вот сейчас Андрей начинает такой новый именно проект для горожан, для города. Этот проект, когда он сработает, он будет долгоиграющим.
Я уверен, что подхватит
остальные. Жизнь в городе не останавливается, и она будет продолжаться дальше. Вы можете подключиться, находите его в соцсетях, ВКонтакте, в
Телеграме,
в Одноклассниках. Он всегда отвечает. В конце концов...
Еще Яндекс.Дзен сейчас хочу завести себе.
Депутатская приемная. По каким дням у вас?
Да в любой момент можно обратиться. Крылова, 4/1, третий этаж.
Поэтому, друзья мои, вы всегда можете найти. С вашими вопросами обращайтесь. Я еще раз напомню, для депутатов очень важна обратная связь, как юридически, так и лично. Любой депутат – это человек, и он действует... Наши городские депутаты не получают зарплату и действуют исключительно вот в интересах граждан, как граждане.
И на собственном энтузиазме.
Абсолютно. Поэтому любая наша с вами поддержка будет для них актуальной и общей пользой для нас. Я к вам вернусь через 3-4 минуты в полдень 21 век, а с Андреем Киселевым. Мы прощаемся, встретимся в следующем эфире. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До встречи, друзья.
Вы слушаете радио «Томский благовест».